Секс, культ, просвет.
Здравствуйте, друзья! В эфире «Секс, культ, просвет». Вик Никифорова, Лена Караева, я, Леша Осин. Я в Москве, ну а, собственно говоря, остальные телом в разных местах, а душой нами. Если вспоминать театральный роман Булгакова, там, помните, телеграммы? Один из двух лидеров художественного театра из Индии откуда-то присылал: «Телом Индии, душой вами». В общем, мы в такой же ситуации примерно. Ну, и еще, если вспоминать цитаты, да, та, что стоит за левым плечом, каждый мужчина – это женщина, которая поддерживает его рядом и подает патроны, если хотите. Ну, не в прямом смысле, а то и в прямом, кстати говоря. Вот. И вот в этой связи давайте попробуем понять и обсудить, какова роль прекрасного пола в данном случае в решениях, которые принимают политики. Если так сформулировать, а может быть, повернуть как-то иначе? Кто готов первым высказаться?
Викуш, давай ты.
Нет, ну информационным поводом у нас тут послужила, конечно, смерть Навального и такое очень, кстати, выступление его вдовы, которая внезапно оказалась на Мюнхенской конференции по безопасности, вот прям в тот самый момент, когда там нужно было оказаться. И у всех в памяти, конечно, осталась такая кривая улыбочка, с которой она выходила на трибуну. Прям улыбочка в стиле «Веселая вдова». Прям так много эта улыбочка говорила об этой женщине, об ее отношениях с бывшим супругом, и, значит, ну, обо всем, значит, что случилось. Было очень видно, что вот данная женщина, вдова Навального, это вот такой продукт, пиар-продукт, да, политический, потому что я, в принципе, считаю, что женщины вполне могут в политику, точно так же, как и мужчины могут в политику. Таких женщин мало, но когда они действительно в политику идут, получается прекрасный результат. Ангела Меркель была великим политиком, несмотря на то, что у нас были там сложные отношения.
Маргарет Тэтчер, опять же. Индира,
конечно,
Ганди.
Да, Екатерина Великая была великим политиком, да. Екатерина Медичи была такая. Она, правда, всех травила, но, тем не менее, она успешно обеспечила политическую карьеру тем, значит, кому это было необходимо. То есть есть люди, которые идут в политику, есть люди и женщины в том числе, женщины-человек, есть люди, которые идут в политику по зову души, а есть женщины, которых вот, ну, надувают через трубочку, это совершенно очевидно. Вот Светлана Тихановская, да?
Как цыган-лошадь, что ли?
Да, именно.
Да. Вот знаешь, как губы надувают с телефоном, вот так, значит, дамы в политике.
У каждого своя аналогия называется.
Да. И вот эти силиконовые дамы, они так бродят по этой политике, как по Шан-Зелизе среди модных магазинов, этих бутиков с пакетиками в руках, и выглядят такими растерянными. У них все написано на лице, что они, ну, ведомые, что они марионетки, что за каждой из них стоит один, а то и несколько очень хитрых, очень умных мужиков, которые, собственно говоря, и рвутся во власть, которые, собственно говоря, ее и используют. Но по каким-то причинам этим мужикам выгодно находиться в роли серых кардиналов. И вот они их юзают как не в себя. Вот, значит, это там несчастную тоже Светлану Тихановскую. Она же ведь на самом деле является, как бы сказать, ну, формальной политической фигурой, да, вот мы забыли про нее. А тем не менее она на какие-то форумы ездит, она с речами выступает, она что-то из себя такое, ну, пытается, является быть, да. Лен, а как считаешь, во Франции вообще есть
Нет,
вот такая?
Ну, Вик, я тебя на секундочку прерву. Все-таки Светлана Тихановская кандидат в президенты Белоруссии, как ни крути. Официальный статус у нее есть, а вот у Навальной никакого статуса нет. Она просто вдова Алексея Навального, более ничего. Да, мы вот это все говорим. Иностранный агент, экстремист, это мы маркируем. Извините за неточность, если что.
Ну, понимаете, во Франции ситуация следующая. Вообще француженки, которые находятся рядом с крупными политическими деятелями, ведут себя очень по-разному. Например, одна из жен Саркози, предыдущая, которая не Карла Бруни, а Сесилия, так вот, Сесилия, собственно, бежала от его политической карьеры в объятия совершенно другого мужчины, и побогаче, и повыше, и даже, я бы сказала, внешне поинтереснее. И они сохраняли такую видимость брака, хотя уже не жили вместе. И известно, что она сказала. Она сказала: если ты пойдешь в президенты, я от тебя уйду. Прекрасно понимая, что ее жизнь перестанет ей принадлежать. То есть даже находясь с человеком, который штурмует политический олимп, женщина должна, и это странно вообще, что не понимать, я думаю, взрослому человеку, женщина должна полностью отказаться от приватности, от личной жизни, понимать, что все детали ее биографии будут анализироваться под микроскопом, что у ее детей не будет нормальных человеческих отношений ни с кем, потому что они будут там детьми президента или премьер-министра. Поэтому там умные женщины, женщины, которые реализовали себя, стараются от этого дистанцироваться тем или иным способом. Есть, конечно, карьеристки, есть, как во Франции их называют, аревистки, которые мечтают забраться вместе с мужчиной на политический олимп. Я, наверное, раскрою тут тайну, но вы знаете, да, что... Сейчас, вернее, узнаете, что человеком, который пихал Макрона в президенты, в первую очередь это была его супруга Брижит Макрон. Собственно, ее связи в качестве преподавательницы, точнее, учительницы в одном очень крутом колледже парижском сыграли колоссальную роль в обеспечении Макрону, например, спонсоров, потому что она преподавала французский язык и литературу в колледже, где учились дети Бернара Арно, где учились дети других очень крупных капиталистов. И таким образом она сумела соткать вот это полотно, вот эту канву, которая позволила Макрону деньги собрать и так далее. Потом она устраивала обеды, так сказать, куда она приглашала вот всех этих, так сказать, тайных и явных спонсоров будущих президентской кампании мужа. Поэтому на самом деле вот нынешняя первая дама, она тоже карьеристка, и она тоже аревистка. Ну, можно теперь, наверное, говорить о том, что там у Оланда были случайные связи, не случайные связи, и, так сказать, он жил с подругой, которая разбила там мебели на 5 миллионов, когда обнаружила, что у него какая-то, так сказать, там новая появилась подружайка и так далее. То есть во Франции все-таки женщина в силу определенной культурной традиции может вести себя по-разному. Она тут действует в тех обстоятельствах, которые ей были созданы историей, ей были созданы определенной культурой. Я хочу сказать вот что. Дело в том, что все-таки в политику идут не юные девушки, не наивные инженю. Им же делают предложения, и они от этих предложений могут отказаться. Ну, например, Тихановской же сделали предложение, и она от этого предложения не отказалась, она его приняла. Вопрос, почему? Что ей было нужно?
Я хочу дополнить твою идею насчет того, что есть жены моторы, ну, типа там Хиллари Клинтон, да. Которая тоже была очень
сильно. Мишель Обама и Мишель Обама.
Жены кураторы. Вот мы на постсоветском пространстве очень хорошо знакомы с типом жен кураторов, которых начальство назначает перспективному кандидату в президенты. И это такие жены обычно из там стран Европы или там из США, вот какая-нибудь американская жена, например. Она
да, например, конечно.
Она будет ее спасти. Помнишь?
Яркий пример, извините, из супруга Ющенко, дочь какого-то видного или внучка бандеровца какого-то из Канады.
Да.
То есть, да.
Супруга Саакашвили, она из Голландии. Причем Саакашвили уже вроде бросил ее давно и замутил с какой-то новой девушкой, но все равно как-то вот голландская жена тоже при нем остается, говорит, ну ничего, я буду его поддерживать, потому что это ее работа, она не может так просто взять и его бросить и развестись, она должна его пасти до последнего дня, до последнего издыхания, она будет его ложе, я думаю, так сказать, ну, следить за тем, чтобы он правильно говорил, правильно себя вел, там, подавал правильные сигналы. То есть такая интересная работа, я думаю, такая на полставки или на полную ставку. И вот как раз на постсоветском пространстве, там, в организации Варшавского договора, это вот вещь, я думаю, бушует просто по полной, да?
Я хочу сказать, что... Подожди секунду, Вик, я тебя перебью. А ведь ты знаешь, да, что у нынешнего министра иностранных дел Польши жена вот эта самая Энн Эпплбаум, которая написала книжку про ГУЛАГ и так далее, и так далее. И что на самом деле она его тоже, конечно, курирует. Несомненно,
конечно,
это все обсуждается.
Смотри, какая прекрасная ниша политическая для женщины. С одной стороны, никаких рисков. Она может сказать, у меня лапки, я вообще не в политике. Да? А с другой стороны, у нее есть, значит, свой мусик, которого она опекает, которому передает буквально приказы из Госдепа. Мне кажется, Радек Сикорский, вот муж Эпплбаум, ну, это абсолютная марионетка, вот он будет делать абсолютно все то, что ему донесут из-за океана. А она такое передаточное звено. Очень милая, совершенно прекрасная карьера. Лен, ну что мы ерундой занимаемся на самом деле? Вот она, карьера-то.
Да, но мы уже, так сказать, вышли из того возраста, когда мы можем сыграть в женщину, у которой лапки, так сказать. По нам видно, что у нас не лапки, а коготочки, ноготочки. Поэтому я думаю, что этот вектор развития, саморазвития Вика для нас закрыт. Но мы можем его анализировать, будучи журналистами и будучи наблюдателями. Я когда наблюдала
это
всю эту...
Ты сейчас говоришь, это типичный эйджизм на самом деле. Ничто для
это
нас не закрыто.
Это кошмар на улице Вязов.
На самом деле, вот активистки, аревистки, карьеристки и все такое прочее, а меня всегда интересовало, ну почему они туда лезут? Я на самом деле, в отличие от тебя, Вика, считаю, что политика — это мужское дело. И очень редко, когда женщина по своему психотипу соответствует тем нагрузкам, которые политика предполагает, тем знаниям, тем компетенциям. Ведь политика — это профессия. Ты должен соответствовать тому, что эта профессия накладывает. Вот, например, Маргарет Тэтчер соответствовала, и Ангела Меркель соответствовала. А, например, Тихановская не соответствует. При этом Тихановская утверждает, что она жарит котлеты там и так далее. Маргарет Тэтчер сама готовила своему мужу Деннису, значит, там еду и так далее. Она не отступала от своих супружеских и материнских обязанностей. Но она шла, она поднималась постепенно по этой лестнице. И вот удивительно, что западники, так чтущие традиции, при которых ты должен пройти все ступени этого эскалатора, ты не взмываешь немедленно, ты поднимаешься, проходя через избирательные кампании, местные, муниципальные, какие угодно. А тут они приходят и говорят, значит, девушка, вы завтра надеваете светло-бежевый костюм, который очень подчеркнет ваш цвет лица. Вот вам речь, и вы ее должны сказать. Дальше они с ней репетируют. Я с большим трудом представляю, что Маргарет Тэтчер репетировала с кем-то свои предвыборные речи. Точно так же, как я думаю, что она, наверное, сама и их писала. Ну, во всяком случае, она принимала участие в их составлении. Поэтому тут я думаю, ну, а на что рассчитывают вот эти дамы? Вот они теоретически на что рассчитывают? На то, что...
Они на что не рассчитывают, Лена. У них нет никакого самостоятельного целеполагания. Они просто делают то, что им скажут, и у них горизонт планирования там один день. Вот там сегодня вечером я скажу эту речь, потом я выпью бокал шампанского и засну. А завтра утром я буду делать то, что мне скажут дяденьки.
Хорошо, но у них есть дети. Подожди.
Я с тобой поспорю. Слушай, вот
подожди.
Дамы, по очереди.
Не, ну секундочку, но тема зажигательная.
Какие-то фрики, которые, понимаешь, просто на Олимпиаде фриков может поступать. Они берут там 1-2%. Вот Тихановская принадлежала к числу таких фриков, на самом деле. Но никто ее никогда как серьезного политика не воспринимал и воспринимать не будет.
Ну, ее же зарегистрировали. Послушайте, но ее же зарегистрировали. Она же какие-то митинги устраивала. Ее приходили послушать. Ну, я бы не стала так все это обесценивать на самом деле. Я видела этих людей, они приходили ее слушать. Там не было 2,5 человека, там были сотни людей. Так зачем? Я просто не понимаю, что ты хочешь этим сказать, если у тебя нет мозгов, темперамента, характера, образования. Ну, нужно же иногда все-таки включать такое, так сказать, свойство, как рефлексию. Я просто реально не могу понять, вот зачем? Или ты убитая горем женщина, потерявшая супруга, с которым ты прожила, в общем, ну, там, большую часть твоей жизни, у тебя дети от него и так далее. Ну, зачем тебе туда лезть? Должна же быть какая-то цель. Я это делаю потому, что...
Вот ее просто никто не спрашивает, Лена. Вот ей говорят, так надо. А потом вы сравните масштаб личности. Это я так тонко перехожу к нашей следующей теме. А вот была Елена Боннер, как ни относись, да, жена Сахарова. Была Наталья Солженицына. Значит,
она есть еще.
Ну, в смысле, была как политическая фигура. Извиняюсь, я никого, так сказать, не отправляю куда-то там в какие-то пути. Была, в конце концов, Раиса Максимовна, о которой судачили, что она вообще за него принимает решение. Вот, собственно говоря, из той эпохи как раз вот к ней переместимся, поговорим о новом сериале, а я пока хочу закончить эту тему. Дамы, вот знаете, а вот все-таки мне близки такие вот, не знаю, хотите, называйте их политиками, хотите, не называйте, Жаклин Кеннеди, Грейс Келли, принцесса Диана. Вот то, что вызывает у меня восхищение. Я смотрю, и моя душа радуется. А теперь вот как раз о новом сериале, который вот о той эпохе, я коснулся немножко этой эпохи. Я имею в виду фильм «ГДР», нашумевший. Видимо, будет следующий хит после слова «пацана». И у нас ответственные за кинопроизведения разной степени длительности. Вика, тебе, собственно говоря, и отчитываться.
Ну, конечно. Вы опять на меня бросили. Меня бросили на сериалы, как в шахту бросают. Но у нас тут радикальный момент. Впервые за историю существования этой передачи, впервые Лена Караева тоже посмотрела сериал «ГДР». Ну, не весь, мы смотрим часть, да? И Лена Караева, мне очень интересно услышать ее мнение, потому что это был такой момент потери, как бы сказать, сериальной невинности. Потому что Лена Караева, будучи известным кинокритиком, она смотрит только фильмы. И вот впервые, наконец, человек посмотрел сериал и готов поделиться с нами своим мнением. Лена, Делись, пожалуйста.
Я делюсь. Я хочу сказать, что, конечно, русское кино совершенно блистательно в том ее качестве, которое называется «Воссоздание эпохи». Я могу здесь только аплодировать работе художника-постановщика, художника по костюмам, всей операторской команде, людям, которые за кадром все это делали, одевали актеров, создавали реквизиты и так далее. То есть там все настолько аутентично. Это эпоха моей молодости, на самом деле. Я все это очень хорошо помню, как происходило. Поэтому здесь я просто была в абсолютном восхищении. Потрясающий монтаж, неплохие диалоги, но к этому я еще вернусь. И самое главное, что все детали тогдашнего времени переданы чрезвычайно точно, с любовью и теплом. Это не чернуха, это рефлексия на тему того, что происходило и с нашей страной, и, соответственно, Германской Демократической Республикой. Поэтому тут мое восхищение, аплодисменты, реверансы, как угодно. Значит, вопрос, который меня мучил, и который я сейчас хочу задать, я не могу понять, куда исчезла русская актерская школа. Вот, товарищи, я этого понять не могу. Я даю должное того, что актеры работают чрезвычайно профессионально, но, понимаете, искусство — это такая вещь, которая должна выдерживать сравнение. И для того, чтобы сравнить свои ощущения, я долго не могла понять, что меня коробит. Я посмотрела несколько серий «ТАСС уполномочен заявить», и я посмотрела чуть-чуть, слегка, вернувшись 17 мгновений весны. Ну, у нас перестали учить на Тихонова, у нас перестали учить на Броневого, у нас перестали учить на Соломина, у нас перестали учить на очень многие типажи, характеры, персонажей и так далее. Я не знаю, что произошло с актерской школой. Я не могу понять, как Тихонов делал так, что он ходит в кадре, и я не могу оторваться от наблюдения за ним. Но здесь, в общем, человек ходит в кадре. Ну, так сказать, я могу пойти и поставить чайник. Я не знаю, в чем причина.
Друзья, я не могу, Лен, прости, я перебью тебя, я вклинюсь. Вы не слышали всего этого, пожалуйста, дорогие слушатели, вы этого всего не слышали. На самом деле сериал ГДР великолепный. Это современный шпионский боевик, Лена, шпионский боевик, а не политический детектив, снятый 50 лет назад. Это снято сегодня для современной публики, которая привыкла, да, к клиповому монтажу и динамичным сценам, которые надо, чтобы в каждой серии кого-то убивали, насиловали, пытали, потом там убивали еще раз, потом человек воскресал, потом его еще раз убивали. Вот что должно быть. Там экшен, и там этого экшена, слава тебе, Господи, вагон и маленькая тележка. Причем, что интересно, там шпионская интрига очень интересная, очень реалистически прописанная. Не какая-то там развесистая клюква, а действительно, ну, не хочу спойлерить просто. Вот. Но хорошая шпионская интрига наложена на политический сюжет распада СССР и воссоединения ГДР и ФРГ. Мы видим и Горбачева, и Раис Максимовну, жену его, и Шеварнадзе. То, как они ведут свои...
И Крючкова, и вообще весь
тоталитарный. И одновременно развертывается вот эта история разведчиков ГДР в Восточном Берлине и в ГДР. К чему отсылают нас истории любого молодого разведчика в Восточной Германии? Ну, мы понимаем, к биографии какого человека они нас отсылают. И это тоже добавляет перца. Это интересно смотреть, чем занимались разведчики в самые последние годы, в самые последние дни существования Германской Демократической Республики. Предательство Хонекера, страшное предательство, осуществленное Горбачевым. Разнообразные предательства вот на самом высоком уровне. И вот человек, ну, шпион, то есть, вернее, у них шпионы, у нас разведчик. И вот наш разведчик, попавший в эту паутину, когда его могут предать не только враги, естественно, с которыми он враждует, но и свои тоже на самом высоком уровне. Это абсолютно
Вика, за 60 лет до того, как ты вот это все описываешь, был такой человек, романист, и тоже, значит, шпион, работающий на английскую разведку, которого звали Джон Ле Карре, он все это описал в романе, который называется «Шпион, который вернулся с холода». Там все это было.
Да, я читала этот роман, естественно, а ты уже ее не читал. Но у Ле Карре это все гораздо скучнее. Это вот такой английский сплин, такая вот меланхолия вечная, нудный дождик моросит, психология. Нет, мне кажется, это очень скучно и динамично.
Вик, извини, что это прерываю, но то, что ты сейчас сказала, я не видел пока сериала, это тоже о сценаристах, это не об актерах. Я вам хочу небольшую историю рассказать, очень маленькую, на минутку. Я совершенно случайно попал на сериал, тоже какой-то там вот шпионский, как хочешь, так и называй. В общем, в прифронтовой полосе в конце войны Великой Отечественной расследуют всякие там убийства. Каждая серия отдельно отдельное дело. Ну и, короче говоря, там главные герои мужчина и женщина, они следователи, это вот ведущий наш актер, не буду называть кто, нынешний ведущий. И у них шофером Александр Панкратов Черный. Так вот, видел несколько серий из разных, так сказать, сезонов. В общем, сначала Панкратов Черный говорил: «Поехали, садитесь». Потом Александр Панкратов Черный говорил: «Кушать подано», еще что-то в этом роде. А потом он настолько, вот с чем я с Леной согласен, он просто, даже ничего не говоря, он был такой убедительный и интересный, что вот эти две ходячие куклы, они, ну да, они говорили много текста, они что-то там догадывались, они такие умные были все. Но пришло все к тому, что расследование, по-моему, теперь уже вот в поздних сезонах, ведет Александр Панкратов Черный, их шофер. Вот и все, вот доказательство. Поэтому я с Леной полностью согласен. Ну, назовите мне выдающихся артистов этого поколения. Этого, вот теперешнего.
Леш, ну, ты знаешь, я не смотрел, но я осуждаю. Вот Юлия Марченко великолепно сыграла роль немецкой этой служащей штази, немецкой разведчицы, вот в сериале ГДР. Ну, великолепно сыграла. Ну,
может быть.
Александр Горбатов в главной роли выглядит очень симпатично, аутентично. Лена все время просит, чтобы ей дали секс-символов. Лен, пожалуйста, Александр Горбатов, чем тебе не секс-символ?
Ну, ничего, что я эти фамилии в первый раз слышу. Может быть, я там убогий Валин.
А ты посмотри, Валина. Лучше, и ты многое для себя откроешь. Ты посмотри, на самом деле, как раз те фамилии, которые ты слышал, вот, например, там Мадлен Джабраилова, они как раз справились, мне кажется, на четверочку, и тут, Лен, я с тобой соглашусь. Вот что касается изображения наших советских политиков, прежде всего, Читы Горбачев, там Михаил Сергеевич, Раиса Максим. Вот тут актеры немножечко, они не справились. Актер, изображавший Горбачева, немножко слишком комиковал, это правда.
Да.
Каждый раз, когда его видишь, начинаешь смеяться. Да, это не очень ловко.
Вы мне это бросьте, развели митинговщину. Да, вот в таком духе. Да.
Немножко много этого было, да. А вот Мадлен Джабраилова, сыгравшая Раису Максимовну, она просто по типажу, она хорошая актриса, но по типажу она не подходит под Раису Максимовну. Раиса Максимовна была бодренькая, веселенькая, худенькая, живенькая. Но мы
очень,
все помним,
очень да, элегантная, да. Очень элегантная, да, такая, да.
Да. Вот. Да. А Мадлен Джабраилова, ну, совсем никакая в этой роли. Ну, просто, ну, вот ее не видно. А вот молодые актеры и актрисы справились, по-моему, просто великолепно. По-моему, вот Юлия Марченко, это просто открытие.
Ну, посмотрим, но твой укол меня не достиг. Как, помните, мастер говорил, говорит, а вы читали мои стихи, спрашивает бездомный, да, у мастера. Он говорит, что я других, что ли, не читал? Я вижу все эти сериалы. Все вот то, что я вижу, это одним словосочетанием описывается. На сложных щах, как говорят вот нынешние, так сказать, да, молодые люди.
Да,
вот эти
верно.
Сложные щи, больше нет ничего абсолютно. Уж простите, может быть, в данном случае есть какие-то исключения.
Слушайте, Лёш, извини, я тебя перебью. Вот скажите мне, пожалуйста, у нас был, это мой любимый писатель, я признаюсь, понимаете, я перечитываю его романы, которые написаны 60 лет назад, там, я не знаю, 55 лет назад. Ну, такое ощущение, что они написаны вчера, что вот вчера он закончил, отправил в редакцию, и все это уже вышло, выложено там на платформе и так далее. Объясните мне, пожалуйста, почему сегодня, когда ты можешь писать абсолютно все в любом стиле, и доступ к любым архивам практически. Почему сегодня нет авторов подобного уровня, подобного интеллекта, способных на рефлексию, способных написать потрясающие диалоги? Куда делась эта традиция политического детектива, которая была наша? Вот ты говоришь, Ле Карре там скучно и так далее, но за ним стоит традиция. За Семеновым стоит традиция. Собственно, он ее и создал, потрясающего русского политического, советского политического детектива. Куда это делось сегодня? Почему? Где эти авторы?
Ну, давайте поставим знак вопроса, а потом обсудим. У нас, к сожалению, новости просто-таки наступают на горло нашей песни. Это «Секс, культ, просвет», Вик Никифорова, Лена Караева, Леша Осин. Вернемся после новостей.